говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: в Донецке, накануне пережившим атаку сепаратистов, сожжен дворец спорта «Дружба». Оппозиционная активистка из Петербурга Полина Странгина стала еще одной обвиняемой по болотному делу. Крымский туристический сезон начался с нерешенных проблем, возникших из-за аннексии полуострова России. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». И начнем программу с Донецка, где сегодняшний день начался относительно спокойно, если не считать пожара во дворце спорта «Дружба». По сообщению в твиттер-аккаунте хоккейного клуба «Донбасс», который играет свои домашние матчи на этой арене, ограбили и подожгли здание активисты Донецкой Республики накануне. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Донецке после того, как сепаратисты захватили международный аэропорт имени Сергея Прокофьева. После нескольких часов боя с применением артиллерии и авиации ополченцы были вытеснены из аэропорта и отброшены к центру города. Рано утром сегодня боевые действия в Донецке были приостановлены. Подробности узнаем от донецкого журналиста Алексея Мацуки.
Сейчас все более или менее спокойно. Мы звонили руководителю антитеррористической пресс-центру в Донецке, которая находится. Он сказал, что террористы сами уже звонят на горячую линию, сливают информацию, то есть делятся данными о передвижении боевых групп, то есть они уже пошли на сотрудничество. Единственное, случай, который ночью был зафиксирован, это то, что разграбили Ледовый дворец «Дружба», он принадлежит Борису Колесникову, это его была инициатива, и, скорее всего, именно с этим и связано разграбление, то есть террористы таким образом мстят Ренату Ахметову и его соратникам, а Колесников его друг и соратник. И поэтому, вероятно, они решили вот подожечь именно и разграбить именно поэтому.
Под чьим контролем все-таки находится аэропорт, за который вчера шли бои?
Аэропорт под контролем украинской армии находится. И город контролирует милиция. Пушилина после вчерашнего вечера, когда он с сумкой убежал из администрации, никто больше не видел. Нигде он не появлялся, ни с комментариями, ни... То есть город полностью контролируется местными органами самоуправления и правоохранительными органами государства Украины.
Появляется противоречивая информация о количестве погибших и с той, и с другой стороны. А какой информации вы располагаете?
Пока что точной информации нет. Я ничего не могу сказать о количестве погибших. Нет. Ни государственных данных не было. Но вот в АТО нам сказали, что количество погибших со стороны террористов приблизительно соответствует тем данным, которые озвучивают террористы. Больше 100 человек. Со стороны украинских военнослужащих нет потерь, я так понимаю.
Но здания администрации, вот, которые контролировали сепаратисты, они пока там и находятся.
Здание администрации пока все там, как и было прежде, но там оживление, они ходят с автоматами, с палками, с вилами. Я так думаю, что они еще и взрывчатку заложат на случай отхода.
Ну, по вашим ощущениям, боевики, сепаратисты, они готовятся сейчас принять бой, если будет новое наступление украинских силовых структур, или готовятся к отступлению?
Они деморализованы, они устали, они все друг с другом не имеют никакой солидарности, они полностью, ну, то есть они, мне кажется, уже смирились с мыслью о полном провале своего так называемого восстания. И я знаю, что некоторые министры так называемого правительства ДНР уже готовятся к отъезду в Россию, потому что здесь их будет ждать преследование из-за уголовных производств, которые уже открыты прокуратурой, СБУ, за предательство, за сепаратизм и так далее. Поэтому все очевидно, что все это сыпется, и никакого общего такого действия, поддержанного населением, не будет.
Но вот та информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, что среди сепаратистов, среди боевиков есть представители российских северокавказских республик, в том числе чеченцы. Эта информация пока подтверждена каким-либо образом?
Подтверждение документального, но вы же понимаете, что они не покажут нам паспорт Российской Федерации. Да? У нас есть фотография, где видно, как КАМАЗ с дагестанскими номерами передвигается по городу Донецку. То есть откуда в Донецке взялся КАМАЗ с дагестанскими номерами. И в этом КАМАЗе были люди в камуфляжной форме. Есть определенный акцент, есть фотографии этого КАМАЗа, есть визуальное определение блогеров, журналистов в социальных сетях. Но я не могу сказать, что вот прям 100% этот человек приехал из Дагестана, с какого-то города, с какой-то пропиской, и вот он об этом заявил, зарегистрировался у нас в погранслужбе, что он приехал воевать на стороне сепаратистов. Поэтому это должно установить следствие. Все косвенные улики для этого уже собраны.
Велика ли численность вот этих сепаратистских отрядов? Как оценивают украинские военнослужащие, с кем им приходится воевать? Много ли этих людей и чем они вооружены? Понятно ли?
Я думаю, что численность вооруженных боевиков мы увидели на площади Ленина 25 мая, когда они устроили стрельбу прямо в центре города на площади Ленина и приехали туда в своих КАМАЗах. Вы видели, наверное, тоже эти кадры. И это всего 5 КАМАЗов, то есть это немного. Если бы у них были вооруженные силы свои, у террористической организации ДНР, и они бы, я думаю, уже более радикально и активно действовали. Но так как их нет, в основном это все ширма виртуальная. А эти 5 КАМАЗов, они, скорее всего, отправились в аэропорт, где, если больше 100 человек погибли со стороны террористов, то сейчас, я думаю, у них в военных их образованиях уже очень мало людей. Была информация только что от погранслужбы, что действительно со стороны России ехали КАМАЗы боевиками с Ростовской области. Да, несколько КАМАЗов удалось им прорваться через границу Украины. Был убит один боевик под нашими пограничниками. Украинская армия остановила один автобус с оружием и с взрывчаткой. То есть вопрос, откуда из России едут эти наемники? И вы думаете, они едут за свой счет, кто им платит? Кто этих людей содержит? Я не думаю, что кто-то будет взрывчатку покупать ради того, чтобы ехать на территорию Донецкой области, устанавливать флаг какой-то эфемерной, виртуальной организации Донецкая Народная Республика. Очевидно, что деньги все идут со стороны семьи Януковича.
О происходящем в Донецке и о своем видении происходящего рассказывал местный журналист Алексей Мацука. Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что на прошедших 25 мая президентских выборах победил Петр Порошенко, который становится главой государства. Согласно результатам обработки 90% протоколов, за предпринимателя-миллиардера проголосовали более 54% избирателей. За его главного соперника, лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко, отдали голоса 13% граждан Украины. У России остается еще много возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины. Однако после победы Петра Порошенко на президентских выборах, прошедших при высокой явке избирателей, Киев в состоянии более эффективно противостоять этому. Корреспондент «Радио Свобода» Брайан Уитмар беседует со специалистом по России, старшим редактором журнала «Экономист» Эдвардом Лукасом.
Какой главный урок можно извлечь из состоявшихся на Украине выборов?
Эти выборы были очень непохожи на российские, поскольку на старте избирательной кампании мы не знали, кто одержит победу. Существовал реальный политический выбор. Все кончилось тем, что Порошенко буквально сокрушил Тимошенко. Подобные безоговорочные победы случаются в демократических странах. Но заранее мы такой исход предсказать не могли. Так что украинские выборы являются серьезным ответом на путинскую идею управляемой демократии. Это была демократия, неконтролируемая кем-то. Еще один важный урок – полное поражение ультраправых сил. Так что заявление о том, что Украиной управляют фашисты – полный нонсенс. Украиной управляет человек, который производит шоколад. Тот факт, что правый сектор и свобода не получили ничего – серьезный контраргумент против демонизации Украины Кремлем.
Как вы считаете, обстановка на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях, ставит под сомнение легитимность выборов?
Эти области лишь часть Востока. Если не учитывать фактически потерянный Крым, то мы имеем дело с двумя регионами, где были серьезные проблемы. Там проживает около 10% населения Украины. Так что для 90% голосование было организовано нормально, для 10% были серьезнейшие проблемы. Но я все равно считаю, что даже учитывая эти потерянные и проблемные регионы, явка оказалась выше, чем на большинстве выборов в Америке. По европейским стандартам это была впечатляющая явка. России очень трудно теперь будет заявлять, что все это продолжение фашистского путча. Однако это необходимое, но недостаточное условие. Одно из многих необходимых, но недостаточных условий, нужных Украине для того, чтобы снова встать на ноги. Ситуация в экономике совершенно чудовищная. Нужны решения важнейших конституционных вопросов, парламентские выборы. И после этого следует попытаться сформировать эффективное правительство. Так что сделан только первый шаг, не более того.
Но можно ли говорить, что Украина серьезно продвинулась вперед?
Я полагаю, она немного продвинулась вперед. Удалось изменить дискурс. Два месяца назад он состоял в том, чтобы противостоять вмешательству Кремля и созданию Новороссии, протянувшейся от Крыма до Одессы. Сейчас очевидно, что большинству украинцев не нравилось, как управлялась их страна. Но большинство украинцев, независимо от того, какой язык они считают родным, не хотят жить в составе России, не хотят разделения своей страны. Потерпело поражение идея о том, что из-за языковых проблем Украина является обреченной страной. Украинцам в течение долгого времени знакомо взаимодействие с внешним миром. Двуязычность здесь естественна, и люди говорят с удовольствием и на русском, и на украинском. Языковой выбор является не более чем отражением ситуации в той или иной семье. Течение событий несколько изменилось. Не думаю, что Путин серьезно пострадал от санкций, но я думаю, что идея Новороссии оказалась менее привлекательной, чем он ожидал. Одно дело послать маленьких зеленых человечков и устроить хаос. Другое дело добиться от людей поддержки идеи сепаратизма.
Россия в последние недели несколько смягчила свою позицию. Как вы считаете, это тактическое отступление?
Как это уже часто бывало с Украиной, все пошло не совсем так, как хотел Путин. Уже не в первый раз он совершает ошибки. Он делал большую ставку на Януковича, но это не сработало. Он не понял Майдан. Он думал, что это просто бунт, не является истинным выражением политической позиции. По-моему, он все еще пытается превратить Украину в полуразвалившееся государство. И он может добиться в этом успеха. Он нанес огромный ущерб украинской экономике. У него в запасе газовая карта. Он раздул до пожара огонь этнических и языковых противоречий в восточных регионах, где погибли люди, а семьи оказались обездоленными. Это, конечно, во многом тактическое отступление. Но он добился многого из того, чего хотел, с его умением провоцировать хаос. Украина в ужасном положении, а политика Запада довольно беззубая.
Какими могут быть дальнейшие действия Путина?
Я полагаю, в первую очередь он будет разыгрывать газовую карту. Он может сказать, что Украина должна платить за газ полную цену, и если она этого не сделает, то поставки газа перекроют. В такой ситуации Украина будет должна или перекрыть поставки в Европу, или пережить еще один сильнейший удар по своей и без того шаткой экономике. Так что я подозреваю, что в этом будут заключаться дальнейшие действия Путина. Сепаратисты в Луганске, Донецке, так называемая Новороссия, останутся проблемой. Российская пропагандистская машина по-прежнему очень эффективна, и, вопреки логике и фактам, она продолжает извращать суть событий. Для Украины останется большой проблемой, использовать ли силу, чтобы возвратить контроль над суверенной территорией или позволить этим боевикам, головорезам и бандитам создавать свои квазиреспублики. Мы пока только в начале пути, так что у Кремля все еще много возможностей для того, чтобы вредить и вмешиваться.
Как теперь будет развиваться ситуация?
Нужно внимательно следить за тем, что происходит внутри России, как она ведет себя. Продолжит ли Путин поддерживать волну национализма в стране? Начинают ли россияне сомневаться в официальной позиции? Попробует ли Путин совершить что-то подобное в других местах? Я не удивлюсь, если он позволит Украине на некоторое время самой мучиться с проблемами, а сам переключит внимание на такие страны, как Молдова или Казахстан или Белоруссия. Одна из главных черт Путина – постоянное выведение ситуации из равновесия. Слова не подтверждаются делами. Он совершает то, чего от него не ожидают. Мы пытаемся нарисовать рациональную картину, которая соответствует нашим представлениям о мире, но у Путина совсем другие представления о нем. Ему очень нравится выводить нас из себя. Так что должно случиться что-то такое, чего мы никак не ожидаем.
Такого мнения придерживается старший редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас. Победа на президентских выборах на Украине Петра Порошенко означает новое перераспределение политических и экономических сфер влияния в стране. Киевский политический эксперт, руководитель социологической службы «Украинский барометр», с которым беседует мой коллега Андрей Шарый, предполагает, что в должности главы украинского государства Порошенко столкнется с сильным сопротивлением политической среды и вынужден будет договориться с Владимиром Путиным.
Произошла определенная унификация электорального поля Украины. То есть такого разнообразия, как раньше было, что кандидат в президенты имел почти равные шансы от победителя, как вы знаете, последние годы, сейчас нарушено. Более-менее происходит, если хотите, украинизация украинского электората. В то время, когда практически были сорваны выборы в Луганске и Донецке, весь остальной электорат, в принципе, мыслит одинаково, от Днепропетровска до Львова. Это первое. Второе. Огромный электорат партии регионов потерял своих вождей. Если падает рейтинг и голоса у партии регионов, которая всегда набирала все-таки 20%, то у кого-то должен этот рейтинг возрастать. Так оно и произошло. В общем-то, перед нами переток не слишком идеологизированной части партии регионов в пользу Порошенко, но не в пользу противника Януковича и не в пользу Тимошенко. То есть произошел большой переток от партии регионов касательно и административного ресурса, касательно и партийных структур обычных избирателей не в пользу Тимошенко, но в пользу, так сказать, малоизвестного для них, как им кажется, центриста Порошенко. Кроме того, тут еще заканчивается одна такая украинская сага. Она началась в 2004 году как война между Тимошенко как лидером оппозиции и Януковичем как представителем партии регионов. И она тянулась, вы знаете, до того момента, когда Янукович победил Тимошенко, посадил ее в тюрьму. В результате сейчас Янукович находится в изгнании, а Тимошенко проиграла президентские выборы. А выиграла третья сила в виде Порошенко, который в прекрасных отношениях и с Януковичем, он был у него министром, и прекрасных отношений с Тимошенко. Он переписывался с ней, когда она сидела в тюрьме, коротая там час. В результате Янукович проиграл все, потратив все усилия на Тимошенко, и Тимошенко проиграла выборы. Так что это звездный час сегодня Порошенко. Но проблема заключается в том, что эти 55%, они же, или 56%, как будет, этот огромный процент выигрыш в первом туре, это говорит еще и о определенных ожиданиях, связанных с этим кандидатом. То есть электорат встревожен и наделяет победителя огромными надеждами. Как известно, несколько месяцев назад Верховная Рада совершила сильный ход, сменив сильную президентскую республику времен Януковича на парламент. Республику, где роль президента очень ограничена. Население не подозревает о том, что оно избирает слабого президента и дает ему колоссальные, в общем-то, надежды. Таким образом, победив в первом туре, имея большой политический успех, Порошенко столкнется с довольно примитивными своими возможностями. Он не может изменить премьер-министра, поэтому он говорит, так и быть, я не буду менять Яценюка. Он не может опираться на свое парламентское большинство. Такой партии, как «Солидарность», ее еще нету. Так что таким образом стоит вопрос. Либо он будет договариваться с теми, кто сейчас контролирует власть исполнительную и законодательную, либо он будет идти на конфликт с Кабмином и Верховной Радой и требовать распуска парламента и получения своего президентского большинства.
Я хотел спросить, являются ли эти выборы политическим концом Юлии Тимошенко, поскольку ее люди контролируют и парламент, ну, часть, по крайней мере, сильная фракция, и поскольку они в исполнительной власти, она будет ими сейчас рулить и пытаться выстраивать баланс отношений с Порошенко таким образом, чтобы не помирить политически, верно я понимаю?
По-моему, преувеличена все-таки роль власти Тимошенко над тем же Яценюком, а тем более над Турчиновым. Например, тому же Турчинову сейчас при результатах Тимошенко не особенно она и нужна. Он договорился с различными фракциями Верховной Рады, он остается главой Верховной Рады. А Яценюк прекрасно договорился с МВФ, и ему, в общем-то, не особо нужен президент. Проблема Тимошенко заключается в том, чтобы она будет требовать выборов в Верховную Раду, чтобы получить реванш за проигрышную президентскую кампанию. Вот этот интерес ее очевиден. И вне всякого сомнения перед нами своеобразный олигархический, в общем-то, сговор в пользу Порошенко, но не в пользу Тимошенко. То есть второй раз олигархи объединились против нее. Это тоже реально.
Верно говорят люди, которые считают Петра Порошенко представителем национально ориентированной крупной украинской буржуазии.
Ну, он олигарх, понимаете, у человека миллиарды долларов. Сейчас стал президентом, он продаст свое дело в 3 раза дороже. Хотя во время войны у всего бизнеса, тем более такого мирного, как конфеты и шоколад, привлекательность их бизнеса падает. Он все-таки очень сильный олигарх, который находится в политическом и финансовом союзе с Фирташем. Трудно назвать человека, который является партнером Фирташа в политической президентской кампании, одновременно национально ориентированным политиком. Но его собственность полностью в Украине, и он действительно, в общем-то, не занимался ни нефтью, ни газом. Он начинал с отвратительного, как и все бизнесмены, самого неприличного, не хочется говорить. А потом вышел в создателя производств.
Виталий Кличко надежный ему партнер?
Виталий Кличко очень жалеет, что он не пошел на президентские гонки, потому что то, что ему объяснили, что он проиграет Тимошенко, оказалось большим мифом. Виталий Кличко мог быть сейчас президентом Украины. И я думаю, что Виталий Кличко, сейчас став мэром города Киева, понимает, что он снизил свои политические амбиции, и как только начнется досрочный парламентский выбор, он опять постарается вернуться в парламент.
Чем вы объясняете провал радикальных кандидатов Олега Тягнибока и Яроша?
Я проводил исследование. Когда во время Майдана были досрочные парламентские выборы на 5 округов, уже тогда «Свобода» проиграла все 5 округов. Уже тогда стало ясно, что Майдан не является машиной по созданию электоральных симпатий. Уже тогда стало ясно, что те, кто пришли на Майдан, они, в общем-то, не особо имеют рейтинг в обществе. И поэтому, кстати, Яценюк, Турчинов, они предпочли иметь очень конкретную сейчас власть сейчас, чем, так сказать, пытаться завоевать любовь населения. А Тягнибок этого не понял, и он пошел как это раз. Вопрос в другом, почему программа Тягнибока и программа Яроша и программа Ляшко практически похожи, то есть национально-освободительные и так далее, но они не получили должной оценки, а он получил 8%. Хотя у него примерно такая же была терминология. Освободим за 8 минут Крым и так далее, и так далее.
Виктор, может, потому что он смешной и веселый, может быть, поэтому?
Ну, тогда не надо освобождать Крым, потому что только серьезные люди занимаются освобождением страны. Но отвечая на ваш вопрос прямо, предполагаю одно, что это, конечно, все-таки шок. Население не готово еще воевать, не чувствует необходимости мобилизоваться вокруг одного политика, который предлагает защищать страну в ее исходных границах. И поэтому такой легкомысленный человек, как Ляшко, легко набирает со своей патриотической риторикой голоса. Хотя, вне всякого сомнения, речь идет о чудовищной информационной и финансовой поддержке Ляшко. Но эти голоса должны были, конечно, отбирать Тимошенко. То, что они достались Ляшко, это говорит о том, что, конечно, она проглядела здесь соперника.
А кто стоит за Ляшко?
Я не знаю, но у человека была очень активная избирательная кампания. Деньги, я думаю, оттуда, откуда и у Порошенко. Один источник – Росукрэнерго. Ну, я прямо не могу так говорить. Человек сейчас достиг колоссального успеха, но то, что он активно передвигался по стране и не имел трудностей с финансированием, говорит о том, что есть люди, которые предпочли, чтобы электорат оказался в руках у Ляшко и потерялся под политикой, чем он оказался в копилке у Тимошенко.
Сможет ли и будет ли Порошенко договариваться с Путиным?
Да, конечно. У него нет другого выхода. И я думаю, что Путин будет искать щадящую форму. Не унизительную, типа мы победили, как это вот до сих пор было. Любой приезжающий по-украински политик должен как бы проиграть великому императору. Нет, конечно. Я думаю, что он уже понимает прекрасно, что надо немножко щадить чувства украинцев и будет доказывать, что он тоже пошел на какие-то компромиссы с тем, кто будет с ним договариваться. Но, повторяю, это не так просто. Порошенко может привести как Чемберлен из Москвы мир, но это не значит, что он получит одобрение в Верховной Раде.
Крым в любом случае не вернет никак при живом Путине.
Все зависит от того, как будут развиваться события по санкциям. Я могу представить даже, что независимо от слабого украинского правительства, Путин в один прекрасный день предложит демилитаризировать Крым, что на самом деле означает отдачу Крыма.
Что для этого должно произойти?
Очень серьезное желание Путина вернуть себе партнерство в Большой Восьмерке. И это известные вещи, что Восьмерка ставит очень четко задачу вернуться в границах, даже если ты не можешь отпустить, то давай через переходный период. А переходный период – это появление структуры России, демилитаризация Крыма, которая на деле означает не приход Украины, а уход России из Крыма. Через несколько лет мы об этом с вами очень активно будем говорить, буквально через 2 года.
С украинским политическим экспертом Виктором Небоженко говорил мой коллега Андрей Шарый. Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода» в полдень. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор сегодня должен назвать наказание, которым он просит суд приговорить обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. 20 мая коллегия присяжных Мосгорсуда признала виновными всех пятерых подсудимых. Украина согласилась частично погасить долг за поставки российского газа, сообщил министр энергетики России Алексей Новак по итогам переговоров в Берлине при участии Еврокомиссии. Глава Роснефти Игорь Сечин подал в суд на журналистов и издателей российской версии журнала «Forbes» и газеты «Комсомольская правда». В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Конгресс США и администрация президента Барака Обамы сейчас обсуждают принятие нового закона, вводящего персональные санкции против руководителей Венесуэлы, увлеченных по пране основных человеческих свобод. Этот реестр и примененное к высшим чиновникам правящего в Каракасе чавесского режима имущественные и визовые санкции будут аналогичны принятому в декабре 2012 года акту Магнитского, который с тех пор неоднократно дополнялся. Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Среди общественных организаций, продвигающих идею венесуэльского аналога списка Магнитского, одной из самых активных является Вашингтонская Foreign Policy Initiative. Моим собеседником был старший аналитик FBI Патрик Кристи. Сначала мы коснулись общей политической ситуации в Венесуэле.
Уже несколько месяцев по всей стране проходят протесты. Уровень недовольства населения властью огромен. Общественные институты в Венесуэле деградируют. То же самое происходит с экономикой. Последний протестный цикл начался в феврале с мелких выступлений студентов, которые возмущались тем, что полиция применяет чрезмерную силу против демонстрантов и что правительство не привлекает к ответственности сотрудников органов правопорядка, превышающих свои полномочия. Власть ответила на их требования новой волной репрессий. И вот тогда ситуация на самом деле взорвалась, демонстрации стали поистине повсеместными и массовыми. Усилились и репрессии как против непосредственных участников протестов, так и против лидеров оппозиции. Накал открытого противостояния в последнее время немного спал, но протестный потенциал, уровень озлобленности населения остается, как прежде, очень высоким.
Сравним ли масштабы протеста в Венесуэле с киевским Евромайданом?
География противостояния в Венесуэле шире, чем на Украине. Она охватывает всю страну, а не только столицу Каракас. Не знаю, в какой мере в киевских протестах были представлены различные слои общества, но оппозиция в Венесуэле социально весьма разнородна. Она объединяет креативный класс, агитирующий за политические реформы, за реставрацию справедливой судебной системы с одной стороны, а с другой — рядовых граждан, элементарно уставших от разгула преступности, бытового хаоса и острого дефицита товаров повседневного спроса, вплоть до туалетной бумаги. Дошло до того, что Венесуэла — страна с крупнейшими в мире запасами нефти, импортирует бензин. Кровопролитие в Венесуэле при этом не было столь масштабным, как в Киеве. За все время, хоть это может прозвучать некорректно, всего лишь чуть более 40 погибших и около 800 раненых. Но в истории страны ничего подобного не было уже несколько десятилетий. Как не наблюдалось и того, чтобы оппозиционного парламентария лишали депутатского мандата и запрещали переступать порог Национальной ассамблеи, как это произошло с Марией Кариной Мачадо. Более того, последние протесты породили в Венесуэле качественно новый феномен – это количество политзаключенных, измеряющееся несколькими сотнями. И среди них не только активисты и лидеры оппозиции, такие как Леопольдо Лопес, брошенные в военную тюрьму в феврале, но и простые обыватели, пришедшие посмотреть на демонстрации, или журналисты, их освещавшие.
На демонстрациях в Венесуэле звучат призывы к правительству уважать собственную конституцию наряду с межамериканской демократической хартией. О каких нарушениях статей этих документов идет речь?
Конституция Венесуэлы гарантирует каждому гражданину, что в случае задержания ему будут предъявлены официальные обвинения в течение 24 часов после помещения под стражу. Этого не происходит. Конституция также гарантирует судебное разбирательство всех жалоб на нарушение избирательной процедуры, но когда оппозиционеры оспаривают подлинность бюллетеней, поданных на прошлогодних выборах за преемника Чавеса Николаса Мадуро, суды наотрез отказываются даже рассматривать их заявления. Если говорить о межамериканской демократической хартии, то этот документ, принятый осенью 2001 года на заседании Организации американских государств в Вашингтоне, закрепляет за населением всех стран западного полушария базовые свободы слова и собраний. То есть те самые свободы, которые попирает нынешний венесуэльский режим.
Администрация Обамы использует одни и те же формулировки применительно к Украине и Венесуэле, и там призывая власти и оппозицию к диалогу, который, по идее, должен увенчаться деэскалацией кризиса. Сбываются ли эти надежды в Венесуэле?
Нам в FPI представляется, что администрация выбрала не совсем удачный подход к Венесуэле. Еще в декабре, месяца за полтора до начала нынешних протестов, государственный секретарь Джон Керри в интервью Miami Herald выразил готовность сделать со своей стороны все ради улучшения двусторонних отношений. И это несмотря на то, что Мадуро после надуманных обвинений выдворил из страны несколько американских дипломатов и продолжал страстно поносить США, обвиняя их во всех проблемах Венесуэлы. Переговоры правительства и оппозиции начались в апреле, и с тех пор, по нашим сведениям, в застенках оказались еще 500 активистов. Неудивительно, что на днях эти переговоры прекратились.
Итак, идея диалога мертва, и вы предлагаете перейти от слов к делу, то есть к точечным санкциям, имущественным и визовым против тех должностных лиц, которые грубо нарушают права венесуэльцев. Если говорить о диктатуре типа сталинской, то понятно, что ее никакими санкциями нельзя заставить соблюдать права своих граждан. Венесуэльский режим, однако, не сталинский, и FBI считает, что на него можно эффективно воздействовать. Хотя администрация Обамы, насколько я знаю, не уверена в действенности ни списка Магнитского, ни его венесуэльского аналога. Верно?
Да, об отношении администрации Обамы можно судить хотя бы по тому факту, что заместитель госсекретаря Роберта Джейкобсон, выступая в Международном комитете Сената, заявила, что правозащитники в Венесуэле просят Белый дом на данном этапе воздержаться от введения санкций против режима Мадуро. Через несколько дней после этого администрации пришлось извиняться и объяснять, что Джейкобсон якобы ошиблась и что подобных просьб от венесуэльской оппозиции не поступало. Что касается FPI и других сторонников санкций, то мы действительно убеждены, что они могут быть полезны. Смотрите, от Каракаса до Майами всего 2.5 часа лету. Венесуэльские чиновники, как мы знаем, обожают приобретать недвижимость в Южной Флориде, иметь там банковские счета, ездить развлекаться. Мы ставим их перед выбором. Хотите пользоваться благами, которые вы имеете в Америке? Будьте любезны уважать наши нравы и правила политической игры. Мне непонятно, почему США столько лет должны терпеть от венесуэльских чиновников такое неуважение к нашим идеалам.
США пока ни разу не наказывали венесуэльских чиновников за нарушение прав человека, хотя незадолго до кончины Чавеса, как сообщалось, Минфин ввел точечные санкции против венесуэльских должностных лиц, причастных к торговле оружием и наркобизнесу, бенефициарами которых были леворадикальные группировки в Латинской Америке. Есть ли какие-то сведения о том, были ли эти меры успешными?
Трудно сказать. Для каких-то лиц, попавших под санкции, жизнь сильно усложнилась. Мадуро, придя к власти, не афиширует свою поддержку радикальных латиноамериканских левых столь же открыто и театрально, как его предшественник Уго Чавес. Но поскольку меры, о которых мы говорим, выборочные, а не повсеместные, на смену наказанным чиновникам могли прийти другие, чьи имена не значились в санкционном списке.
Вы затронули очень важный аспект проблемы. Нарушение прав человека в Венесуэле носит системный характер. Это не дело рук одного злодея или крошечной горстки злоумышленников. О них знает весь чиновничий аппарат и молчаливо им потворствует. В то же время санкции, о которых вы говорите, носят не системный, а именно точечный, крайне избирательный, адресный характер. Они не направлены против режима в целом. Не видите ли вы здесь серьезного противоречия?
Да, несомненно, ситуация очень непроста, но мы не призываем к введению всеобщего эмбарго в отношении Венесуэлы. Такой шаг, на наш взгляд, был бы контрпродуктивен, он навредил бы тем, кому мы хотим помочь. Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Мы не стремимся ее разрушить. Наши претензии ограничены небольшим кругом лиц, которые пользуются своими властными полномочиями, нарушают права тысяч и тысяч соотечественников. Если среди этих лиц найдутся те, кто прекратит преследование оппозиционеров, испугавшись санкций, то их пример может оказаться заразительным. Мы исходим из того, что у этих людей есть шанс остаться у власти, не нарушая ничьих прав, а допуская честную политическую конкуренцию. Подобных чиновников, как находящихся во власти сегодня, так и тех, кто сменит их завтра, угроза санкций, мы надеемся, способна быстро отрезвить.
С Патриком Кристи беседовал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. 20 мая Международный комитет Сената Соединенных Штатов 13 голосами против 2 одобрил законопроект о введении имущественных и визовых санкций против венесуэльских чиновников, увлеченных в преследовании диссидентов. Ранее аналогичный законопроект утвердил Международный комитет Палаты представителей. Оппозиционную активистку из Петербурга Полина Странгина стала еще одной обвиняемой по болотному делу. Накануне в ее квартире был обыск, в ходе которого, по утверждению следователей, были изъяты некие улики. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Рано утром 26 мая к активистке движения «Весна» Полине Странгиной, а потом и к ее матери пришли с обыском сотрудники Центра «Э», после чего саму Полину увезли в Центр по борьбе с экстремизмом на Рузовскую улицу 8. Вскоре напротив центра встали в одиночные пикеты друзья и соратники Полины по движению «Весна» и активисты РПР «Парнас». В руках у них были плакаты «Свободу Полине Странгиной», «Свободу политзаключенным». Правда, более 8 часов друзья и родные Полины оставались в неведении о том, что с нею происходит за стенами здания. Только когда ее выпустили, стало ясно. Болотное дело живо, оно ширится и растет. В нем появился новый обвиняемый. Молодой человек Полины, Григорий Коп, был первым свидетелем событий. За ней пришли именно в его квартиру. По его словам, ни у него, ни у Полины совершенно не было ощущения, что за ними кто-то следит, что за Полиной могут прийти.
Около 7 утра приехали оперативники, забрали Полину, повезли ее по адресу ее прописки, там провели обыск, затем привезли на Розовскую улицу, проводили допрос почти 10 часов. И от нее не было никаких вестей, адвоката к ней не пускали, мы не знали, как с ней связаться, никакой обратной связи не было.
Когда к вечеру девушку выпустили, оказалось, что она находится под подпиской о невыезде и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Оказалось также, что в ходе допроса Полина Странгина частично признала свою вину.
Многие вещи сложно комментировать, потому что здесь была дана подписка о неразглашении. Но в общих чертах есть вроде как надежда на подачу амнистии. Я Полину знаю очень хорошо и давно, и на самом деле я был шокирован тем, что и до моей девушки это дошло. Это волна репрессий. Ну, с моей точки зрения, массовых беспорядков не было в принципе в тот день. Полина участвовала в столкновении между протестующими и полицией, с правоохранительными властями и полицией. Оказалось, не в нужном время, не в нужном месте. У меня, к счастью, к сожалению, там не был. Должен был призывать сессию, я не поехал, Полина, поехала одна.
Активист петербургского отделения партии РПР «Парнас» Лев Дмитриев считает происшедшее с Полиной Странгиной свидетельством начала новой волны политических репрессий.
Сейчас стало известно, что Полине меняют 212 статью .2, до 8 лет лишения свободы, из-за того, что ей показали, значит, где она кидает пластиковую бутылку. То есть понимаете, что это абсолютный маразм. Да, за пластиковую бутылку человек может сесть на 8 лет. С утра сегодня с ней пускали адвоката во время, когда ее допрашивали. Плюс обыск проведен был, насколько я знаю, без ордера. Собственно, эта процедура на обыск. Вот, естественно, общественные протестные активисты будут искать защиту. Просто я не знаю, как это все будет координироваться. Только сейчас стало известно, что и она обвиняемая. Вообще никто не предполагал. То есть это новое болотное дело. Путин боится за свою там, связь с нефтяной трубы и боится повторить судьбу Януковича. Вот когда по его поместью будут ходить разыскивать золотые батоны. Поэтому, видимо, все украинские события дали толчок новому болотному делу. Полину мы все знаем. наш коллега по оппозиционному движению, и мы можем оставаться в стороне. Я думаю, что мы продолжим акции, и в голове уже много мыслей по этому поводу.
Говорить о втором масштабном болотном деле пока что опрометчиво, считает гражданский активист Динар Идрисов.
Одно лишь ясно, что болотное дело дошло до регионов по факту, и когда еще утром Полина была задержана и прошел обыск на квартире ее родителей, стало понятно, что работает московская следственная группа, которая интересуется именно обстоятельствами 6 мая 2012 года. В последующем ситуация с Полиной развивалась достаточно драматично, поскольку ее доставили на территорию Центра по борьбе с экстремизмом ГУМВД Санкт-Петербурга и передали, собственно, оперативники в распоряжение следователей из этой группы. Она была лишена возможности связаться с кем-либо, связь у нее не работала, и ей предоставили адвоката по назначению, продемонстрировали некое видео, доказывающее якобы однозначное ее участие в массовых беспорядках, и далее фактически ее кололи на предмет дачи показаний в течение более 8 часов. При этом прибывшая мама не могла выяснить судьбу дочери, в каком статусе она пребывает и какие действия с ней осуществляет, а адвокат, прибывший по соглашению, не был допущен и в течение 2 часов просто стоял возле входа в это здание. При этом оперативный дежурный говорил, что Полина не в юрисдикции Центра по борьбе с экстремизмом, а с ней работает московская следственная группа и ничем помочь не может.
По словам Динара Идрисова, по этому поводу в городскую прокуратуру и генеральную прокуратуру будут поданы жалобы о грубом нарушении права на защиту.
По факту, да, болотное дело здесь теперь в Питере. Возможно, это вызвано тем, что следствие продолжает исследовать видеоматериалы и искать поводы расширения числа фигурантов болотного дела. Коснется ли это тех фигурантов, которых опрашивали, например, в 2013 году? Трое известных питерских активистов, кто был на Болотной в Москве. В 2013 году опрашивали, я знаю, Андрея Пивоварова, Наталью Грязневич и Попова Сергеева. Тогда они не приобрели какого-либо статуса, кроме свидетелей, и ничто им не менялось. У следствия не было никаких, я так понимаю, серьезных претензий к этим активистам. Но никто не думал, что по прошествии 2 лет начнут задерживать и допрашивать тех питерских активистов, кто ездил 6 мая 2012 года на Болотную в Москву. Государству нужна кровь своих подданных. Реакция. Все они говорили, что поражение на внешнем фронте отразятся усилением внутренней реакции и давления на гражданское общество. Сейчас уже всем на фоне событий на Украине понятно, что такое массовые беспорядки. И то, что было на болоте, не было массовыми беспорядками. Но, тем не менее, Полина вышла уже в статусе обвиняемой по статье 212 «Организация массовых беспорядков».
Динар Идрисов радуется только одному, что Полина Стренгина осталась на свободе, хотя и под подпиской о невыезде. Правозащитник пока не знает, захочет ли девушка разделить судьбу других фигурантов болотного дела, попавших под амнистию, или предпочтет героический путь поисков правды в суде. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Летний туристический сезон в Крыму, официально открытый 1 мая, проходит на фоне трудностей с продовольствием и водоснабжением, а также с банковским обслуживанием. Накануне на сайте Федерального агентства по туризму появились предупреждения для россиян, которые собираются в Крым. Им предлагают брать с собой побольше наличных, так как при использовании банковских карт в Крыму могут возникнуть проблемы. Еще в апреле крымские власти обещали, что летом здесь отдохнут не менее 8 миллионов человек. Позднее Министерство туризма Крыма скорректировало эту цифру и заявило, что турпоток в этом году упадет в 2,5 раза. В ведомстве сообщили, что за первые недели мая на полуострове отдохнули 130 тысяч человек. Туристический поток собираются поддерживать за счет сотрудников госкомпании и российских силовиков, которым оплатят отдых в Крыму. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кроме перебоев с продовольствием и водоснабжением, в Крыму, который официально открыл летний туристический сезон и ждет потока отпускников, появились проблемы с банковским обслуживанием. Ростуризм предупредил россиян, которые собираются в Крым, о возможном дефиците наличных в банкоматах. Как указано в сообщении ведомства, снять деньги с карт Visa и MasterCard можно всего в 56 банкоматах и 10 пунктах выдачи наличных на весь полуостров. Чтобы ввести в эксплуатацию банкоматы системы универсальная электронная карта потребуется достаточно длительное время, говорят в Ростуризме и призывают туроператоров сообщать клиентам о существующих сложностях. Украинские банки покинули Крым после его аннексии как оккупированную территорию. Опасаясь западных санкций, полуостров покинули и крупные российские госбанки. Из-за того, что российские предприниматели начали массово скупать продукты питания в Крыму, где они стоят дешевле, чем в России, на полуострове возник дефицит некоторых видов продовольствия. По сообщению Министерства аграрной политики Крыма, на полуострове принят запрет на вывоз пшеницы, муки, молока, растительного масла, гречневой крупы, яиц и мясных продуктов. Ранее сообщалось о проблемах с обеспечением Крыма пресной водой и электроэнергией. Моя коллега из Севастополя Екатерина Володин рассказывает, что в конце мая пляжи Крыма почти пусты. Обещанных миллионов туристов из России пока не видно.
Официальные лица, представитель Министерства туризма Симферополя, вот у них там оптимизм по поводу приезда российских граждан, да, сюда, понятно, из России, потому что не секрет, что всегда в Крыму в основном отдыхали в последние годы очень много граждан Украины. Их можно было видеть на любом пляже, везде и так далее. В этом году ситуация, конечно, изменилась. И, кстати, украинцы, по моим данным, тут уже публиковались многие в другие страны, в Болгарию поедут отдыхать и так далее. И поэтому здесь вот есть люди, которые оптимисты, они считают, что более обеспеченные россияне сюда приедут, и все будет хорошо. Но есть люди такие, которые этого оптимизма не разделяют, учитывая вот все эти обстоятельства сложные, так называемого переходного периода. И с этим уже столкнулись даже некоторые мои лично российские знакомые, которые приезжали сюда на 9 мая. Они не смогли найти ни банкоматы, чтобы снять деньги, ни банки, потому что здесь три банка не самых таких популярных в России, понятно, один из них краснодарский, и они еще не работают так, как нужно работать, и проблема со снятием банкоматов налички. Поэтому сейчас, вот, насколько я знаю, внимание у всех вот туристов, турагентов, туроператоров, планирующих отдыхать у нас в Крыму в период летнего сезона, вот такая информация из Москвы о целесообразности наличия для оплаты за товары, работы и услуги необходимых сумм наличных денежных средств с учетом, цитирую, возможных сложностей, связанных с использованием для этих целей платежных карт.
То есть в Крым сейчас нужно ездить только с наличными деньгами?
Да, желательно с наличкой, и эту информацию распространили как настоятельная рекомендация туристов о ситуации с платежными картами. Это очень важно. Это очень важно по информации Банка России, допустим, на состоянии на 20 мая этого года в Крыму и Севастополе можно получить наличные средства с использованием карт MasterCard и Visa в 56 банкоматах и 10 пунктах выдачи наличных кредитных организаций. Ну а вторая проблема, которая связана с курортным сезоном, это, конечно, проблема железнодорожного сообщения. Сейчас у нас очень хорошо летают самолеты в Москву, в Петербург, ну и все, пожалуй.
А цены на билеты?
Маленькие до 7 тысяч, я так понимаю, вот туда-сюда, вот на московские рейсы снижают, по крайней мере, обещают. В принципе, это реально прилететь сюда. А железнодорожное сообщение, там все сложно. Они никак не могут договориться, то они там и Укрзалезница в том числе прикрывают продажу билетов до какого-то числа, потом они опять возобновляют, потом опять до 15 июня только включительно. В общем, ну, учитывая, что здесь еще поезда задерживаются, потому что вы знаете, что пропускные пункты, да, и граница, и задержки идут на 3-4 часа, и это достаточно сложно.
В СМИ много говорят и пишут о дефиците пресной воды в Крыму, нехватке продуктов в магазинах. Вот как это отражается на жизни местных жителей и может отразиться на туристах? И существует ли действительно этот дефицит?
Вот здесь такая ситуация. Ну, с водой, я про Севастополь говорю, с водой у нас нет дефицита. Вот, вода, слава богу, идет. На Севастополе там свое водохранилище. Но продуктами есть, да, вот если проехаться, эти фотографии же есть уже везде, проехаться по крупным магазинам, супермаркетам, очень таким большим, то буквально пустые полки, их очень много. Товары поисчезали, но сами руководители магазинов говорят, что они просто сейчас переходный период, они сейчас все пересчитывают, законодательную базу России подгоняют, поэтому так все сложно. Но тем не менее, многие украинские фуры просто скопились там на границе, их не пускают, и Роскомтребнадзор тоже не совсем всеми сотрудничает украинскими поставщиками, поэтому он сложно сюда привезти свою продукцию. Но вот вчера мне сообщили, друзья были в магазине в одном большом метро, у нас есть такая есть, завезли уже и потихоньку завозят российскую продукцию, в том числе и молочную продукцию. Но они очень дорогие. Вообще цены у нас поднялись вот 1.5-2 раза на многие вещи. И здесь не все могут себе это позволить, потому что, как известно, в России поднимается зарплата бюджетникам, пенсионерам. Ну, у нас военные неплохо всю жизнь получали, да, российские. А всем остальным зарплату не подняли. Ее просто пересчитали по такому же курсу, как она у нас была. А цены-то поднялись, но поэтому это достаточно дорого.
Стоит ли ожидать в связи с этим повышение цен на туристические услуги? Ну, скажем так, на аренду жилья, например.
Ну, я думаю, безусловно, будет подняться. Все поднялось, безусловно. Это уже, не знаю, как будут договариваться люди с частниками, потому что частникам надо сейчас... Для многих это просто единственное средство для существования было, потому что они сдают, понятно, да, летом и осенью, начало осени, а потом дальше они на это все... жили. Естественно, с одной стороны, конечно, будут поднимать, а с другой стороны, будут бороться за каждого туриста сейчас, если их будет немного. В крайней мере, сейчас очень сложно судить, но есть только одна вещь. Вот есть веб-камеры, которые установлены, да, и в КТБ, или в Судаке. Большая разница вот между прошлогодней картинкой, допустим, и этой. Вот уже теплая вода, плюс 19, вот уже конец, закончилась школа, да, конец мая. Но очень мало людей. То есть фактически их нет.
Это была моя коллега из Севастополя Екатерина Володина. По расчетам Министерства туризма Крыма, отдых на полуострове обойдется россиянам недорого – в 16-17 тысяч рублей за неделю. Но добраться до места отдыха будет непросто из-за транспортных проблем. В преддверии нового сезона власти ввели единые билеты в Крым с использованием железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. По новой системе пассажир, отправляясь в Крым, может купить в любой железнодорожной кассе билет на поезда до Краснодара или Анапы. К этому проездному документу прилагаются билеты с гарантированным местом на автобус до побережья, паром или скоростной катамаран до Крыма и на трансфер до пункта назначения на полуострове. Несмотря на некоторые трудности, предприимчивые россияне даже решаются на открытие в Крыму своего бизнеса. Так, пару месяцев назад приехавший в Крым Иван Субботин открыл здесь сеть хостелов – недорогого жилья для туристов из России, Украины и Европы. Правда, хостелы тоже сейчас также стоят почти пустыми. Пока здесь живут только люди, приехавшие в Крым по делам.
В общем, по туристическому сезону пока не ясно. Многие русские опасаются сюда ехать, но достаточно мало пока туристов. Только приезжают люди, те, кто связан по работе с Крымом, ну, либо так приезжают купить недвижимость, но, к сожалению, реестр пока не работает.
Вы наверняка изучали эту тему, да, решив открыть этот бизнес в Крыму. Вы можете сравнить, насколько уменьшился поток туристов?
Конкретно, конечно, цифр нет, но много приезжало из Украины в Крым отдыхающих, и часть была из Европы. В частности, немцы любили посещать курорты Крыма. Сейчас этот поток весь полностью обрезан. И Украина, и Европа сюда в этом году не едут. Ставка делается только на русских туристов.
А что отпугивает людей, как вы считаете?
Людей отпугивает то, что они думают, что здесь идет война, на самом деле, какая-то. Что все нестабильно, и соединение Крыма было насильственным. На самом деле люди, которые здесь живут, сколько мы общаемся, все... были за. И те люди, которые живут на территории полуострова, были только за присоединение.
Да.
И все спокойно, и никакой войны нет.
Есть сообщения о дефиците продуктов в крымских магазинах, о нехватке питьевой воды, о транспортных проблемах, о проблеме обращения денег, нехватка наличных в банкоматах. Это правда или нет? Вот как изменилась жизнь крымчан после присоединения к России? Есть ли какие-то трудности такие бытовые?
По поводу продуктов в магазинах, а их стало немножко меньше, так как поток уменьшился из Украины в связи с тем, что сожгли таможни на украинской стороне. Но сейчас пришли к каким-то соглашениям власти, и возобновился поток продуктов. Сигарет вот это не было несколько дней. Сейчас все наладилось, и какие-то продукты уже везут из России, молочную продукцию. Это нет, на самом деле в магазинах все есть, все можно купить, воды достаточно. функционируют водопроводы из Украины, которые, ну, все пользуются этой водой, никаких перебоев нет, включение. Один раз было, сколько мы живем, 2 месяца, за это время отключение было всего один раз. Там на час, по-моему, и то это какое-то локальное было там. Вода в магазинах есть в наличии, здесь есть водохранилище, никаких проблем нет вообще.
В связи с переходом с гривны на рубль, повышаются ли цены на отдых в Крыму в этом году?
Цены повышаются только в связи с тем, что какие-то продукты уже идут из России по другим ценам, так как украинские продукты были несколько дешевле. В целом отдых, ну, не подорожает.
Это был крымский бизнесмен Иван Субботин. Для создания видимости полноценного курортного сезона в Крыму туда отправятся отдыхать российские силовики, которым запретили поездки в некоторые зарубежные страны, и сотрудники госкомпаний, которым, следуя призыву Владимира Путина, оплатят отдых в Крыму. Пляжи Крыма в этом году заполнят сотрудники Федеральной миграционной службы, Федеральной службы исполнения наказания, МВД и Минобороны. На полуострове за счет государства отдохнут сотрудники Аэрофлота, «Газпрома», «Транснефти» и «Русгидро». Тендеры на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению размещены на сайте госзакупок. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
И на этом все. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.